Сергей Сотников, работал в аэропорту небольшого городка, не городка, даже полугородка, Ижма. Он работал там со дня его открытия. И в 2003 году этот небольшой аэропорт закрыли. И он постепенно превратился в аэропорт-призрак, и теперь там только вороны летают. Но Сергей не сдался, он не смирился с этим решением, и он продолжал в одиночку ухаживать за взлетно-посадочной полосой. Он стриг травку, выщипывал ее, красил полосы, разметку отмечал. Он продолжал поддерживать эту взлетно-посадочную полосу в нормальном рабочем состоянии многие-многие-многие годы. И вот однажды, 7 сентября 2010 года, на самолете Ту-154, который спустя 3,5 часа после взлета, у него полностью отключилась электроника. И это был русский самолет. Он продолжал планировать. Он не упал. Самолет смог планировать, но так как рядом не оказалось ни одного действующего аэропорта, они просто планировали, и вдруг в их поле зрения попала эта взлетно-посадочная полоса, они ее увидели, и они смогли посадить в этом аэропорту, на этой полосе, этот самолет. Пусть он не смог на ней полностью приземлиться, не хватило ее длины, он немножко выехал дальше, но все 82 пассажира остались живы. И они спаслись только благодаря тому, что все эти годы Сергей ухаживал за этой полосой и поддерживал ее в рабочем состоянии. Он знал и верил, что однажды, когда-нибудь однажды она пригодится. И чтобы это чудо спасения произошло, он должен был оказаться в нужном месте в нужное время. Он ждал и он верил, что однажды произойдет встреча его полосы и встреча самолета, которому она точно однажды понадобится. Читая Евангелие от Луки о событиях, последующих за рождениями младенца Иисуса, мы встречаемся со старцем Симеоном, который всю свою жизнь готовился и ждал встречи со Христом. Подобно этому Сергею Сотникову. Он ждал и готовился, что однажды это произойдет. Эту историю мы называем «Сретение Господне» – это праздник. И он будет, кстати, праздноваться через 2 дня, 15 февраля. Церковь будет вспоминать это событие. И в этой истории, в истории «Сретения Господня», так мы называем, мы увидим, как Бог чудесным образом связывает различные события ради достижения своей цели. Мы увидим, что Бог готовил старца Симеона, и не только его к этой встрече, он готовил и его окружение, он готовил родителей Иисуса, он готовил Анну, которая была на тот момент, и даже людей, которые жили в том городе в то время. Мы увидим, что эта встреча имела определенные последствия. Да и по-другому на самом деле просто и не может быть, потому что встреча со Христом, она никогда не проходит бесследно. Итак, сегодня мы будем говорить с вами о встрече со Христом. Так называется проповедь. И прежде чем мы подойдем к двум основным темам или пунктам этой проповеди, давайте по порядку прочитаем все эти чудесные события из самого раннего детства Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 2 глава, с 21 стиха. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в чреве. И когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить перед Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий трубу, был посвящен Господу, чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек по имени Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израиля, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним обряд по закону, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил перед лицом всех народов. Свет просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Мария, Иосиф же и мать его удивлялись сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Вот лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». И тут была также Анна, пророчица, дочь Фануила из колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господнему, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Прошло 8 дней. Прошло 8 дней после того, как родился младенец Иисус, и по закону он получил имя Иисус на 8-й день, в момент обрезания, как символ принадлежности к избранному народу. На самом деле, во всей этой истории мы видим, что Иисус полностью подчинился закону Моисееву от самого своего рождения. В послании Галатам написано, Галатам 4:4, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины и подчинился закону». Все так и исполнилось, по порядку. Иисус выполнил все предназначения, прописанные в книге Левит. Здесь мы читаем, что дни очищения были, они касались не младенца, они касались Марии. После рождения мальчика эти дни составляли 40 дней. 40 дней женщина никуда не выходила из дома. Если рождалась девочка, 80 дней она никуда не выходила. Она была все эти дни дома. В этом странном для нас несколько обычае была своя логическая цель. Женщина в течение этих, ну в данном случае 40 дней, она просто психологически отдыхала. Она наслаждалась спокойствием, она наслаждалась уединением со своим ребенком, и никто ее не тревожил. Мечта для любой, наверное, мамы сегодня. 40 дней, ты просто одна с ребенком. Но вот чтобы выйти все-таки в общество, она не могла просто вот выждать эти 40 дней и как ни в чем не бывало выйти на улицу. Такого не было у них. Ей нужно было выждать это время, как в законе написано, чтобы очиститься от кровей своих. И после этого ей нужно было прийти в храм и там принести жертву. Вернее, 2 жертвы. Одну нужно было принести во всесожжение Господу в знак благодарности, а вторую нужно было принести за свои грехи, как выкуп. Первая жертва – это обычно был агнец, вторая жертва – это был голубь. Но если люди были бедными, то можно было просто принести 2 голубя. Не у всех были деньги на агнца. В данном случае мы видим, что родители Иисуса были бедными. Потому что они принесли 2 голубя, 2 горлицы. Можно себе только представить, какое было изумление у Иосифа с Марией, когда, помните, пришли к ним волхвы, и они им дали золото. Я думаю, они впервые в жизни вообще золото увидели. И все остальные вещи, которые они им принесли. Они были бедными. Но они, как положено по закону, все выполнили. Они приходят в Иерусалимский храм, пройдя всего несколько километров от Вифлеема, где они в то время жили, чтобы исполнить то, что повелевал Моисей в закон. Мы в своей жизни на самом деле многое делаем, потому что так надо делать. Потому что так привыкли делать. Или просто потому, что я хочу так делать. Мы не всегда придаем значение каждой детали в нашей жизни, каждому событию в нашей жизни. Не всегда мы даже думаем об этом. Ну, просто обычная жизнь. Просто шел, просто сделал. Но прожив определенный промежуток времени, оглядываясь назад, мы понимаем, что многое в нашей жизни было не просто так. У некоторых событий как будто бы была какая-то своя цель. Возможно, поэтому сегодня вы верите в Христа, потому что кто-то однажды пригласил вас в церковь. Возможно, кто-то из ваших подружка или друг просто пошли, и вы за компанию пошли, вам стало любопытно, вы были в лагере, возможно, и там вам стало интересно, и вы продолжили, а что же дальше за этим? Возможно, в вашей жизни настолько все стало плохо, настолько все прижало, так и закрутилось, что выход только остался один. И Христос именно в этот момент появляется в вашей жизни. Через различные обстоятельства, и чаще, и часто не очень хорошие обстоятельства. У Бога для каждого из нас есть своя цель. И эта цель, прежде чем мы начнем жить для Его славы, заключается в том, чтобы организовать нашу встречу со Христом. Это Божья цель для каждого человека – организовать эту встречу со Христом. И иногда очень необычным способом. И если бы каждый сейчас в зале стал делиться, как он встретился со Христом, то каждая история, она была бы уникальна и неповторима. Так и в тот день, о котором мы читаем у Луки, казалось бы, просто формальность. Просто прийти в храм для положенного благословения ребенка. Но, как видим, эту встречу уже ждали. Христа уже ждали. Ждали определенные люди и ждали очень и очень давно. И это первое, о чем мы сейчас с вами будем говорить. Встреча со Христом – это цель нашей жизни. Встреча со Христом – это цель нашей жизни. И, во-первых, Бог готовит к этой встрече. Старец Симеон, он не сразу стал старцем. Он не сразу понял свою цель в жизни, ради которой он жил. Возможно, он не сразу даже и понял, что когда-то он станет священником, а он точно был священником, потому что только священник мог благословлять ребенка. И мы видим, что он это делает. Но он жил давно. Он жил давно в Иерусалиме, очень-очень давно. Я думаю, что это такая, знаете, местная достопримечательность в храме, на которой вот люди приезжали и говорили: «Я здесь родился, он там был». Моя мама здесь родилась, он там был. Моя бабушка родилась, он там был. Люди знали, что он там очень давно, в этом храме. По преданиям, ему было 360 лет, считают, на тот момент. Интересно, все обрастает разными легендами. Есть еще такое интересное о нем предание, что он был одним из тех 72 мужей, которые переписывали Ветхий Завет на греческий. Тот перевод, который у нас есть в Ветхий Завет, это Септуагинта, перевод перевода с греческого на русский, а когда-то он с еврейского на греческий переводился. Так вот, предание гласит, что Симеон был одним из тех, кто переводил и участвовал в этом переводе. И когда он переводил книгу пророка Исаии, 7 главу, 14 стих, где написано: «Сей дева во чреве примет и родит сына», он решил исправить слово «дева» на слово «жена», потому что так было более правильно по-написанному. И вот тут ему явился ангел и сказал: «Не делай этого, оставь так, как написано. Ты своими глазами увидишь, как это произойдет. Ты увидишь деву, и ты увидишь сына». И с тех пор он ждал этого события. Красивая история. Не знаю, насколько она правдивая. Может быть, вообще неправдивая. Но то, что мы точно знаем из Писания, Дух Святой ему сказал, что ты не умрешь, пока не увидишь своими глазами этого младенца и не увидишь эту деву. Пока своими глазами ты не увидишь Мессию. Мы не знаем, сколько прошло с того времени. Никто не знает, сколько времени он ждал. Но это было точно давно. Это был длинный промежуток времени. Он уже давно старец, и он очень многое повидал на своем веку. Он праведный, он благочестивый, он исполненный Духа Святого, он ждущий утешения для всего Израиля. Смотрите, не для себя, для всего Израиля. Все это время Бог работал с его характером. Долгие годы Бог готовил его к встрече с собой. Сегодня Бог работает с твоим сердцем и готовит тебя к этой встрече. На самом деле Бог готовит каждого человека к встрече с собой. Все, что происходит сегодня в твоей жизни, это не просто так. У Бога для тебя есть цель, и ради этой цели Он отдал Своего Сына. Он все подготовил, чтобы спасение стало возможным. И сегодня Дух Святой обращается к тебе, чтобы это спасение стало реальным, а не только возможным. Учеба, работа, семья, дети, собачка, машина, дом, кругосветное путешествие – все это важно. Но это не цель жизни, после достижения которой можно спокойно умереть. Это не та цель, которой стоит посвятить всю свою жизнь. Цель нашей жизни – встретиться со Христом. Именно ради этой цели мы и пришли в этот мир. Мы пришли в этот мир для того, чтобы встретиться со Христом и жить с Ним вечно. Так и написано в послании Римлянам 11:36. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». И Симеон ждал этой встречи. В период ожидания Бог с ним работал. Но вот интересная деталь. Месяц уже прошел, как Христос родился. От Вифлеема до Иерусалима, там несколько, ну, коротенькое расстояние, совсем маленькое. Целый месяц прошел, как Христос родился, младенец. Даже уже пастухи пришли поклониться. Уже знают многие, возможно, о нем. Но тот человек, который так долго готовился к этой встрече, он ничего не знает до сих пор. И не по своей воле он ждет этого события. Бог ему сказал, что ты не умрешь, пока этого не увидишь. И вот прошел целый месяц, и всего в нескольких километрах от него лежит причина такой долгой жизни, а Бог ему так лично не явился и не сказал. Иди вон, сходи там рядышком совсем. Как видим, Бог все спланировал заранее, и он сам пришел к Симеону. Не Симеон к нему пришел, а Бог к нему пришел. И это второе. Бог ведет к этой встрече. Бог не только готовит нас к этой встрече, но Он и ведет к этой встрече для того, чтобы встретиться с нами. Все должно было произойти именно в тот день, в том месте, в Иерусалимском храме. А старенькая Анна, она тоже должна была все это увидеть своими глазами. На самом деле, в то время в храме служило много священников. Разные были там священники. Но смотрите, именно в этот самый момент, именно в этот день Дух Святой сказал Симеону, иди. Иди сегодня, ты должен быть именно в храме. Хватит спать. Он мог просто проспать этот день или заниматься своими делами. Но Бог сам привел его к этой встрече именно в нужный момент. То же самое на самом деле и в нашей жизни происходит. Не мы нашли Христа, а Бог нас привел к встрече с Ним. Христос так и сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал. Я встретился со Христом в далеком 91-м. И не в баптистской церкви, а на христианском концерте. Когда людей пригласили выйти на молитву покаяния, я вышел и там покаялся. Бог привел других людей, это люди приехали из Соединенных Штатов, приехали, чтобы провести концерт в каком-то захолустном маленьком поселке Малиновка, в местном ДК. И именно там Бог коснулся моего сердца. Я не знаю больше никого из тех людей, которые тоже тогда вышли на покаяние. Кто-нибудь из них встретился со Христом или нет, я никого не знаю больше. Но я знаю, что благодаря этой встрече, именно в том месте, в то время, Бог начал выполнять свою цель через мою измененную жизнь. Я знаю, что мне многое еще предстоит узнать и многое еще увидеть, но сегодня вот, по милости Божьей, я могу быть пастором церкви «Скала», я могу служить вам словом, я могу служить словом через то, что записано, то, что слушают люди. И я молюсь о том, чтобы Дух Святой продолжал действовать через мою жизнь, и этого бы не произошло, если бы Бог не спланировал эту встречу заранее. Бог все связывает воедино. Разные события нашей жизни. Он готовит, и Он ведет на встречи с собой, и результаты этой встречи, они могут повлиять на огромное количество людей, о которых мы даже и не знаем. В следующий раз, говоря о детстве Иисуса, мы больше об этом поговорим. Но Я верю, что, возможно, в вечности Бог даст нам увидеть как бонус каждому, когда к нам будут подходить разные люди и будут говорить, что благодаря твоему участию в моей жизни я сегодня здесь, и я сегодня со Христом, и я могу радоваться здесь, благодаря тому, что ты когда-то подошел мне и что-то сказал. Мы не знаем этого, но я верю, что Бог все связывает воедино. И не все, что в нашей жизни происходит, оно происходит просто так. И это третье, о чем мы сейчас будем говорить. Бог оставляет свой след после этой встречи. Он не только нас готовит, Он не только нас ведет, но Он еще и оставляет свой след, свой отпечаток после встречи со Христом. Вот в тот момент, когда Симеон держит на руках младенца, можете вот в голове себе представить эту картину. Он стоит, он держит младенца на руках. Вот в тот самый момент Ветхий Завет и Новый Завет встречаются. В тот самый момент произошла эпохальная такая, когда Ветхий Завет в лице Симеона, он передает как бы эстафету Новому Завету. И Ветхий Завет уходит в тень. В лице Симеона он уходит. Он говорит, ныне отпускаешь раба твоего. Все, эпоха та закончилась, и теперь наступает Новый Завет, радостная весть о рождении младенца. И вот он передает как бы эту эстафетную палочку младенцу. В тот самый момент, когда он берет младенца, он даже не произносит его имени. Мы здесь не видим, чтобы он сказал его имя. Но он говорит о том, что в себя включает его имя. Имя Иисус, вы, наверное, знаете, что это греческая форма еврейского Иешуа. Что он означает? Скажите. Как переводится имя Иисус?
Бог спасает.
Бог спасает, буквально. Буквально Бог спасает. Или, скажем попроще, Спаситель. И как... И здесь, говоря вот в этом отрывке, он говорит о спасении твоем, не называя имени Иисуса, он говорит о его имени, о том, что оно сделает. Симеон так говорит, вот 30 стих мы здесь видим. Он говорит, я вижу твое спасение. Я вижу Иисуса, через которого спасение станет возможно для всех людей. Заметьте, для всех людей. И даже для язычников. А это было немыслимо даже для первой христианской церкви. Они не могли смириться и принять эту истину о том, что и язычники могут получить спасение. И вот здесь он, глядя вперед, глядя немного дальше, он не просто видит ребенка, он как пророк видит дальше, он видит больше. Он видит, что через него произойдет. Он видит, как Бог все соединит воедино, и эта картина его поражает просто. Поражает его воображение. В общем, то, что Симеон сказал для Марии и Иосифа, мы видим, что это был, ну, своего рода шок, удивление. Они поражены. Они удивлены. Они просто принесли благословить ребенка. Как положено по закону. И вот они слышат пророчество. Они слышат пророчество о его будущем. И, впрочем, они не в первый раз это уже слышат, по крайней мере, Мария. И даже не во второй раз. Уже несколько раз было предсказано, что это за ребенок, что через него произойдет и кем он будет. Но вот смотрите, то, что они сейчас слышат, это совсем не радостно. Не все из того, что они слышат, радостно и прекрасно. Симеон говорит о том, что Иисус станет камнем преткновения для многих иудеев. Многие его отвергнут, ну хотя многие и примут. И это отвержение Мессии, оно откроет истинные мотивы людей. Ожидания, от ожидания Мессии, что на самом деле они ожидали от Мессии. Что они хотели от Него. Это все вскроется. Но самое, может быть, печальное или страшное, не знаю даже, как здесь сказать, через эти пророчества, он говорит, что для Марии это, ей это принесет душевную боль. Смерть Христа, смерть ее сына принесет для Марии такую боль, как здесь сравнивается, как будто широкий римский меч пронзил ее насквозь, причинил ей такую, ну, просто сильную боль. Другими словами, Симеон уже готовит Марию к финалу искупления у креста, где она буквально переживет эту боль. Согласитесь, это не радостная перспектива для ребенка. Вот представляете, вот ваш ребенок, вы его принесли благословить церковь, И я вот беру, допустим, ребенка, благословляю и говорю, вот это все. Это не каждая мама хотела бы это услышать. Но Марии предстояло все это услышать. Ей предстояло многое осмыслить из того, что она видела и слышала. И прежде чем она стала ученицей Христа, ей многое предстояло все это осмыслить и понять. Она не сразу стала ученицей Христа. Она многие-многие годы, долгое время она была просто его матерью. Она была его мамой. И только после, позже, спустя многие события, она стала и его ученицей. Эта встреча, как и многие другие встречи ее сына с разными людьми, с разными событиями, она откладывала отпечаток в памяти Марии. Мы читаем и неоднократно читаем, что Мария все слагала в сердце своем. Другими словами, она сортировала и по полочкам в своей памяти сохраняла эти события. Она их не просто сохраняла, это слово означает, она размышляла. То есть она увидела события, она услышала эти слова, и она размышляла об этом. В нашей жизни встреча со Христом происходит не один раз. Не один раз в жизни мы встречаемся со Христом. И я хочу задать вопрос. Вопрос каждому из нас. Вопрос тебе хочу задать. Что ты уже сложил в своем сердце о Христе? Что ты уже сложил в своем сердце о Христе? Сколько стеллажей твоей памяти уже занято разными моментами, где Бог оставил свой след, где Он показал себя, где Он показал свою благодать, свою милость, свое могущество, свою славу, свою доброту или свою мудрость. Что вы уже помните из того, где Бог являл себя вам и показывал? Печально, если полки вашего разума вот в этом вопросе пустые, и ничего на них нет. Или, возможно, там лежит всего лишь одна пленка с моментом покаяния, больше ничего. Встреча со Христом – это не разовый момент в нашей жизни. Встреча со Христом – это сама жизнь. Это вся наша жизнь. Только тогда можно с уверенностью сказать, как вот апостол Павел сказал, «Ибо для меня жизнь Христоса – смерть приобретения, когда есть что вспомнить». Когда есть вот эти моменты встречи со Христом, которые были не один раз в моей жизни, а они повторялись и повторялись многократно. Делитесь историями Божьего присутствия в вашей жизни. Делитесь этими историями на домашних группах. Вдохновляйте друг друга этими историями. Ищите встречи со Христом. Будьте внимательны, когда они происходят. Потому что бесследно они никогда не проходят в нашей жизни. Они всегда оставляют отпечаток. И это второе. О чем мы будем говорить. Встреча со Христом, она не проходит бесследно. Мы не сможем молчать. Мы не сможем молчать после того, как Христос встретился с нами. Мы будем говорить о Нем другим. И вот в этот момент у нас появляется на сцене соратница Симеона, почти соратница, это Анна. Анна, она тоже старец, она почитаемый человек в храме. Она одна из немногих за иудейскую историю женщин-пророчиц, которые учили истину Ветхого Завета. За всю историю там буквально три известно женщины-пророчицы. И вот Анна одна из немногих. Она прожила со своим мужем всего 7 лет, и после этого она вдовела. Здесь мы читаем, что ей уже 84 года, и она вдова. Больше 60 лет. А если перевести, так как здесь написано, она была вдовой в течение 84 лет, то ей уже далеко за 100 лет. Другими словами, она в глубокой старости, но в ясном уме. Она старится. Так вот, эта встреча со Христом нужна была и ей. Смотрите, она имела влияние. Она учила людей, имела для этого власть и право. Она имела законное право учить. И она имела постоянную аудиторию. И она имела постоянное место, где, откуда она могла говорить. Она жила в храме, она жила в самом центре Иерусалима. Она имела влияние. И после того, как она все это увидела и услышала, и она поняла, она ждала тоже встречи со Христом, и она поняла, кто этот младенец без слов. Даже без слов Симеона. Хотя и Симеон, он тоже, ему же не сказали, кто это. Он увидел младенца, и он понял, кто это. И вот как видим, после этой встречи мы читаем, она стала говорить всем о Христе. Она стала говорить всем тем, кто тоже ожидал Мессию, о том, что Он пришел. И ее слова, они стали вдохновлять людей. Для людей это был как глоток свежей воды в период засухи. Люди жили вот в тот период, в то время в Иерусалиме в ожидании перемен, каких-то изменений. И слова Анны, они были очень важны, ну, важны в преддверии будущих событий, когда выйдет Иоанн Креститель на свое служение. Бог уже заранее готовил людей к встрече с собой в лице своего Сына. Даже через слова Анны Он подготавливал. На самом деле в Новом Завете множество историй, подтверждающих эту мысль, о том, что после встречи со Христом ты не сможешь молчать, ты будешь о Нем говорить другим людям. Помните, что произошло с Елизаветой, когда она встретилась со Христом? Когда еще в утробе у нее, когда он еще просто даже не родился, когда она встретилась с Марией, и она просто соприкоснулась, она запела. Она стала радоваться, она стала прославлять Бога. Она не смогла молчать после встречи со Христом. А да и сама Мария, когда поняла, что она беременная после слов ангела, что она сделала? Она, по сути, тоже встретилась со Христом, только вот таким вот необычным способом. Она тоже запела. Она стала радоваться. Помните самарянская женщина у колодца, когда она встретилась со Христом? Что она сделала? Она побежала в свой родной город, и она всем рассказала не просто о каком-то иудейском странном мужике, который попросил пить, она рассказала о Мессии всем жителям своим, всем своим соседям. И она не просто им рассказала. Взглядите, идите, посмотрите. Помните гадаринский бесноватый, когда Иисус исцелил его? Что он сделал? Мы читаем, и он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. А что там даже гадаринский бесноватый? Бесы не могли молчать в то время. Мы читаем, что выходили из многих бесы с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий». Представляете, в то время даже через бесов проповедовалось Евангелие. Немыслимо. Каждый, кто соприкасался со Христом, он не мог молчать. И я хочу спросить сегодня тебя, о чем ты говоришь после встречи со Христом? И говоришь ли вообще? Возможно, Иисус стал моим карманным спасителем, которого я бережно храню в закромах своей родины, вдали от посторонних глаз, чтобы никто не узнал даже о том, что я верю в Него. Или Он настолько изменил меня, что я просто не могу не поделиться этой радостной вестью с другими людьми. Иисус может изменить и тебя, потому что Он изменил и меня. Тебе просто нужно с Ним встретиться. Именно это говорила самарянка всем своим соседям. Иди сам посмотри. Он тот, Он и есть тот самый. Тебе просто с Ним нужно встретиться. Поэтому мы не только будем другим говорить о Христе, если мы встретились с Ним, но мы будем также еще и восхищаться Им. Если мы действительно встретились со Христом, и как Симеон, и как Анна, будем славить Его, мы будем восхищаться Им, потому что по-другому просто и не бывает. По-другому просто и не может быть. Ведь каждая встреча со Христом – это маленькое чудо. Каждая встреча со Христом – это маленькое чудо. Чудо нового рождения или чудо Божьего присутствия в твоей жизни. Но это всегда чудо. И такие чудеса, они не проходят бесследно. Они всегда оставляют след, о котором невозможно молчать. Поэтому в заключение хочу сказать, ищите каждый день встречи со Христом. С раннего утра, когда вы проснулись, когда вы молитесь, ищите встречи со Христом. Молитесь об этом. Молитесь о том, чтобы Бог проявил себя в вашей жизни, чтобы Бог проявил себя через вашу жизнь, чтобы Он показал себя в этом дне, в новом дне. Запоминайте все события, когда Бог показывает себя, когда Бог являет себя. Делитесь этими чудесами, чтобы вдохновлять друг друга, еще больше прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. А это и есть наше основное предназначение на земле. Прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы у нас таких встреч было больше, чтобы они были в каждом дне. А если в вашей жизни еще не произошло этой встречи со Христом, сегодня самое удачное время для этого. Самое удачное время сейчас, когда мы будем вместе молиться, обратиться ко Христу. Обратиться в молитве покаяния. Признать, что Он и есть твой, Он мой Спаситель. Попросить у Него прощения, и эта встреча изменит многое в нашей жизни. Аминь.